Слава нашему Господу! Сегодня мы опять имеем возможность встречи. И нам сегодня надо будет... Я, знаете, от этой темы никак не могу слово «уйти». Я подбираю, какое правильное слово передать. Уйти я не собираюсь. Перейти, ну, может быть, она все открывается, и открывается, и продолжается. И я вижу, что это очень серьезнейшие вопросы, на которые надо очень сильно обратить внимание. И как я вижу, что эта тема будет продолжаться еще несколько раз под разными углами. Мы сегодня затронем опять вопрос славы. Ну вот читаем такое место Писания, книги Откровения, 21 глава о небесном Иерусалиме, 24 стих и дальше. «Спасенные народы будут ходить во свете Его, цари земные принесут в Него славу и честь свою». Мы сейчас опять пойдем по линии славы. Какая деталь? Что для нас славно, чем мы дорожим, что мы ставим во главу, что для нас важнее, то мы собираем. И Бог на это заостряет внимание. Чтобы было понятно, затронем пока мест такой вопрос. Дальтонизм. Что это такое дальтонизм? Это видишь цвет, но не знаешь какой. Чтобы было понятно. Светофор. Желтый, красный, зеленый. Ты видишь, что свет загорелся, а какой он? Какой он? Красный? Желтый? Зеленый? Не видишь этого. Повреждение зрения. Вроде видишь, а расцветку не видишь. Таких шоферов нельзя садить за руль. Дело в том, что когда раньше не было светофоров, то такие люди были за рулем, и их было немало. Они ездили. Когда появились светофоры, вы многие не знаете этого, то внизу был зеленый, это вертикальные были светофоры, зеленый маленький, выше него желтый покрупнее, и выше желтого красный, очень крупный. И люди реагировали на размеры. Раз внизу и маленький, значит зеленый, а он не видит, что он зеленый. Раз в середине между этих трех и более крупнее, значит это желтый, а если наверху и самый крупный, значит это красный. Но когда добавилось очень большое количество транспорта, то вот эти вертикальные раскладки светофоров пришлось сделать горизонтальными. А еще добавились дополнительные боковые знаки светофорные. И вот тут начались аварии. И человек смотрит, и по логике вещей считает, ну, загорелся зеленый. А оказывается, это не зеленый, а запрещающий поворот красный. Выехал, раз, авария, выясняют вопросы. И потом стали специально проверять людей. Ты можешь ездить за рулем, это неплохо. А тебя заставляют взять такой прибор, чтобы посмотреть, какой цвет ты сейчас видишь. Проверка зрения на дальтонизм. Так вот, мы с этой стороны сейчас будем заходить на вопрос славы. Проверка славы через духовность дальтонизма. И мы сейчас с вами увидим то, что колоссальное количество христиан – духовные дальтоники. Чтобы было понятно. Нельзя, а мы делаем. Значит, красный свет, а для нас? Ну, зеленый нет, ну, желтый. Ну, да, нет, нет. Где, говорится, зеленые, а у нас тормоза работают. Мы никак не можем подняться и идти. Дальтоники, понимаете, дальтоники. Ну, давайте разбираем такой условный дальтонизм. Условный, хорошо? Чтобы было понятно, мы идем туда, в историю, когда будет рождаться Моисей. Чтобы понять эту историю, дело в том, что наша Библия, ну, славянская Библия, которой мы пользуемся, руководствуемся, или как правильно сказать, то там не все детали описаны. Узловые, главные, важные, ну, пускай будет такое слово, но не детальность. Некоторые вопросы о детальности, но некоторые вопросы... А вот в еврейских источниках это совершенно по-другому указывается. Значит, первый источник берем. Какой? В нашей Библии говорится, Бог сказал Аврааму, ну, там у них было очень большое личное общение такое, крупное, очень уникальное, или одно из таких, потому что у Авраама очень было много таких разных встреч, и вот одна из них описывается. И Бог говорит, потомки твои будут рабами в земле не своей, и говорит конкретную цифру, 400 лет. Потом они выйдут с большим богатством, большим имением и тому подобное. Причина, и говорит, дело в том, что землю, которую я дал тебе, но которая будет только твоим потомкам, они придут только после того, когда заполнится или наполнится чаша беззаконий местных народов. За 400 лет она наполнится, а раньше 400 она не наполнится. Ну, это сейчас не разбираем, Божья справедливость, это очень интереснейшие вопросы, если надо будет, и Бог нам будет открывать и эту тему тоже. То есть, Авраам сказал Исааку, потомки наши будут 400 лет в рабстве. Иаков, потомки наши будут в рабстве. Понимаете? И когда исчезает сын, как это понимать? А оказывается, его продали. Иосифа продали, оказалось, что он, ну, правая рука фараона, или, как сказать, фараон номер два, какое правильное слово сказать? То есть весь Египет был под его рукою. Раньше вот он интересно говорил, интересно, отрицательно интересно, я продан, меня украли из земли евреев и меня продали. Но потом, когда он стал уже заместителем, или, как сказать, вторым фараоном, так если выразиться, и пришли братья за продуктами питания, за хлебом, за пшеницей, за зерном, да, вот, он открылся, и потом уже им говорит, там он меняет свое мышление. И он, знаете, что говорит? Интересную фразу. «Не вы меня сюда послали». Подожди, послали или продали? До этого ты кричал «продали». Украли и продали. А теперь ты говоришь что? Что ты сказал? А ну-ка еще раз повтори. Не вы меня сюда послали. Ну дальше, что ты скажешь? Меня, говорит, Бог сюда послал, чтобы сохранить жизнь великому числу людей. Слушай, Иосиф, а где ты раньше был? Иосиф, а как ты своих детей назвал? Ну-ка расскажи, как у первого имя? У первого моего сына имя. Бог дал забыть мне весь дом отца моего. Ну ты же обманщик, ты же обманываешь. Только мы не судим, мы рассуждаем, хорошо? Как обманщик? Ну ты говоришь, что Бог дал тебе забыть, а каждый раз ты, когда зовешь его по имени, ты напоминаешь, Бог дал мне забыть дом отца моего, иди домой. Бог дал мне забыть отца моего и дом отца моего. Ты где там гуляешь с барашками? Вы понимаете, что он делал? Ладно, а второго сына как ты назвал? Ну, немножко, говорит, помягче назвал. Но тоже так же сделал. А как? Я сказал, у моего второго сына имя Бог дал мне, Бог благословил меня в земле страдания моего. Ну, примерно там, можете сами прочитать. Называется «Выжег раскаленным металлом клеймо». Клеймо рабам выжигали. Чтобы раб не убежал, на лбу выжигали букву хозяина. И на правой руке. И когда выжигает, потом оно зарастает, но этот след остается. Это место никогда кожей не затягивается, или затягивается, то это сразу рисунок виден. Куда бы раб ни побежал, он на лбу имеет эту печать. Что ты сделал? Дело в том, что это дальтонизм. Ты оказался слепым. Бог послал, а у тебя и не ёкнуло сердце. Ты что, забыл, какие сновидения тебе были? Луна и солнце, и 11 звезд поклонились твоей звезде. Да, забыл? А ты забыл, что 11 снопов поклонились твоему снопу? А еще и отец тебя побронил за эти дела, что ты такие сны видишь. Вы с папой слепые? Мы не судим, мы чтобы это понимали. Дело в том, когда должен был родиться Моисей, к тому времени людей, а их было много Израиля в Египте, мальчиков надо было убивать. Потому что фараон сказал, они расплодятся, они возьмут над нами контроль. Когда рождается ребенок, если вы видите, что мальчик, убиваете. А еврейки сказали, пока, говорит, мы приходим, то еврейские женщины, они крепче. И они, говорит, уже родили, они уже знают, что у них ребенок. Тогда фараон сказал египтянам, видите ребенка, хватайте еврейку, крокодилам. Дело в том, что надо понимать, что мама, раз в свое время узнала об этом, она поняла, пришел тот день, связанный с выходом народа Израиля из Египта. И они уже смотрели сколько, потому что было сказано 430. Запомните это. Проверьте, сколько было Моисею лет, когда он пошел посмотреть на своих братьев. Когда потом решился вопрос, что она его в корзинку осмолила молитвами, осмолила смолой, положила, а сестренка Марьям сдалека смотрела. И дочь фараона. Ой, ребенок плачет, ну-ка, рабыни, достаньте его, достали. Это из еврейских детей. Он все, будет моим сыном. А сестренка подходит и говорит: а хочешь, я тебе найду еврейку, женщину, которая вскормит грудью ребенка? Да, найди, я ей, говорит, деньги заплачу. И сестренка Марьям пошла и говорит: мама, мама, пошли. Ну, понимаем, да? И вот мать приходит и дает ребенка, говорит: вскорми его мне, я тебе буду платить. И когда ребенок вырос, дело в том, что мама ему говорила: сынок, Бог Аврааму, прадеду, прадеду, а по отцу нашему говорил, что когда будет 400 лет, будет выводить. Ты понимаешь, уже подходят годы, уже скоро. Скоро выход. Это не случайно, что ты в фараоновской семье попал. Ты понимаешь? Он знал все законы. Он все понимал. Ну, его потом научили фараоновой мудрости там, тому подобное, египетской. Написано, когда он пришел в возраст, ему на сердце легло посмотреть своих братьев. И он пришел, увидел, там одного убил, там и так далее. Целая история. Убежал. Дело в том, что он на 10 лет раньше пришел. Если увидел, то нужно было воздержаться. Легко сегодня это говорить. Вопрос не в этом. Мы дальше сейчас подойдем к духовному дальтонизму. Увидим его. И увидим, как прозревают глаза. Потому что книга Откровения описывает седьмую церковь. Помажь глаза глазной мазью. Ты дальтоник. Ты считаешь, что у тебя золото, у тебя одежда, у тебя все на месте, а не знаешь, что ты жалок, неслеп, наг, несчастен, беден. Дальтонизм. Ты не видишь своего духовного состояния. Дальтоник. Как у таких дальтоников в церкви идет богослужение дальтоников? Это вообще сенсация. Но мы Моисея пока смотрим. Дело в том, что он когда убежал после того убийства, 40 лет он находился в других местах. И когда было уже 430 год, приблизительно, потому что в 430-м он вместе с Богом выводит народ. Значит, получается, в 390 году, 390 лет рабства, он идет и убивает человека. На 10 лет поспешил. Не в смысле поспешил убивать. Там написано, в Новом Завете описывается деталь. Он думал, поймут его братья, что Бог его рукою выводит их. О, тут ты хорошо понял действие светофора. Знак, говорящий о том, что скоро выход. И ты понял, что это через тебя должно быть. Все правильно. Только неправильно, что из-за твоего духовного дальтонизма ты поспешил и натворил чудес. В кавычках, чудеса натворил. Теперь Бог ему говорит: Моисей, вопль народа Израиля дошел до слуха моего, я иду их выводить, пойдешь ты со мною. А он говорит: возьми кого-нибудь другого, кого можешь. Моисей, ты что, забыл, что жребий выпал на тебя, и что потому ты сохраненный, остальных твоих братьев, казанов, двоюродных, кого хочешь, съели крокодилы. Съели. Ты что думаешь, так просто ты спасся? Ты что думаешь, так просто ты попал к фараону в семью? Ты все понял. А почему? Я сейчас тебе говорю, ну, идем. Зеленый свет. Идти в Египет на 30 лет, опаздываем, понимаешь, нет? А ты говоришь, а в моих глазах красный, я не иду. Пускай другие идут, у них пускай зеленый, а для меня красный свет горит.
Дальтонизм. Только предупреждаю, мы не судим. Мы красочно должны это увидеть. На других мы видим. А теперь еще одно, смотрим, еще один дальтонизм. Знаете, внимательно. Почитайте книгу пророка Исаии, 6 глава. 5 глав отпророчествовал, вопросов нету. В 6 главе, там описывается в год смерти царя и так дальше, он увидел престол, превознесенный, вечный, сидящий на престоле, ризы его наполняют аж храм и так дальше. И там стоят серафимы, шестикрылые ангелы, двумя крылами лица закрывают, лицо свое двумя, ноги двумя летают. И вот они взывают друг к другу, говорят, вот точно так, как колодец Израиля, которые выкопали в пустыне. «Колодец, наполняйся водою! Пойте песни ему!» И друг другу обращаются. Вот эти 70 человек так пели. А тут то же самое, только серафимы. Смотрите, что они говорят. И вот они обращаются друг к другу и говорят: «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф!» Примерно так, примерно. Это колодец полной воды. И в этом колодце рожденный сын, источник воды живой. И потом этот сын будет говорить, кто будет пить воду, которую я даю, она сделается у него водой, текущую в жизнь вечную. Из чрева потекут реки воды живой. Это сказал он на Духе Святом. Вода! Смотрите, что они говорят. Свят, свят, свят Господь, Бог Саваоф. То же самое, как колодец наполняйся водою. И там, говорит, дом молитвы, ну, в небе храм, наполнился курением, потряслись косяки. Слава такая была. Минутку. Слава была. Исаия, ты что, увидел славу? Он говорит, да. И что? Увидя славу Бога, между строчек звучит, Исаия увидел свою славу, в кавычках, или бесславие. И теперь он кричит. А что, шепотом говорит, что ли? Господи, погиб я! А раньше ты не говорил об этом? Не говорил. Дальтоник? Дальтоник. Значит, смотри, что получается. Когда мы духовные дальтоники, то для нас слава, это наша слава. И вот мы сегодня будем касаться. Нас славят, мы друг друга славим и тому подобное. И в этой славе упиваемся. И Бог теперь показывает свою славу и дает возможность Исаии увидеть свою славу. Исаия, когда посмотрел на свою славу, знаете, что он сделал? Он ее перечеркнул и сказал, Господи, это не слава, это позорище, я погиб, это бесславие. А еще ты так решил, а у меня нечистые уста. Ты только что это узнал? А еще? А я живу среди такого же народа, с такими устами. А чего ты это взял? А что, разве не мои уши, говорит, подставлял? Не написано, ну читайте между строчек. А до сих пор для тебя был зеленый свет говорить и зеленый свет слушать. А теперь ты кричишь, я включаю красный. Я не буду больше говорить и не буду больше слушать. О, это хорошо. Раз ты так сильно оценил свое состояние, какая оценка? Я погиб. Сейчас, если ты меня не спасешь, я погиб. Ну, а как еще? Бог говорит, он хорошо взвесил себя, справедливо. И Серафим молча, или как, я не знаю, как сказать, берет клещи, клещами берет жертвенника уголь. Серафим, ты житель неба, бери руками. Печет! Огненный уголь. И вот он приносит, и к устам касается. Когда вот этот уголь касается уст, вот этот огонь вливается, я не знаю, какое правильное слово сказать, врывается немножко, звучит грубовато, понимаете, он туда. И возжигаешь светильник. Бог возжигает светильник Исаии. Бог просвещает тьму Исаии. Понимаете? Все, Исаия уже другой. Исаия. И вдруг Исаия слышит. Бог говорит, кого мне послать, кто пойдет для нас? Он говорит, вот я, пошли меня. Если бы вот это произошло у Моисея, то Бог бы примерно так бы сказал. Давайте нарисуем картину. Ты знаешь, Моисей, я хочу с тебе поделиться. Вот я иду в Израиль, чтобы выводить народ Израиля, о чем я клялся отцу Аврааму, вашему отцу, праотцу и так дальше. Кого мне послать? Кто пойдет со мною? И вот тут бы, если было бы очищение у Моисея, он бы сказал, вот я, пошли меня, и пошли бы вместе. Нету этого. Духовный дальтонизм. Вот книгу Откровения, 7 церковь. Духовный дальтонизм. Если посмотреть все места Священного Писания на предмет посланий хотя бы апостолов, везде затрагивается вопрос духовного дальтонизма. По-другому. Люди похваляются славой, которая не считается у Бога за славу нисколько. Дело в том, когда Богу надо было разговаривать с Иовом, и Бог должен был показать Иову, что в Иове творится, то там печальная такая картина очень, но она очень глубокая, чтобы там увидеть. Ты учишь Творца, Вседержителя, обличаешь. Это же вообще. Да что ты докатился? Слушай, Иов, я тебе похвалялся, что ты лучше всех человеков, да это была правда. Но посмотри, в каком ты состоянии, что в тебе? От избытка сердца твоего, твои действия, твои слова. Ты учишь Творца, Вседержителя, обличаешь. Да что это такое? И потом Бог, если вы почитаете, Бог не тыкает на жизнь Иова.
Он просто рассказывает и говорит: вот я сотворил вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Ну и аккуратно так говорит: а где ты был тогда? Тебя не было, ты понимаешь? А я сотворил еще вот это, почитайте от конца. 4 главы, даже 5 глав немножко раньше. Потому что последняя глава, там его свое покаяние приносит окончательное. И Бог говорит: я и это сотворил, и это, и это, и это. А потом интересная такая фраза: а вот это, ты где тогда был? И говорит: впрочем, тогда ты уже был, и ты это видел. Значит, он говорит, смотрите, что интересно. Надо понимать, что следующее событие, которое говорит Бог, это звучит так: и следующее событие ты видел. Вот я хочу похвалиться моими делами. И вот Бог похваляется своими делами в расчете, что сердце человека сможет это вместить. Похваляться и показать, чтобы мы понимали. И в каждом деле, в котором похваляется Бог, если мы научимся вникать в Писание, у нас будет по несколько дней тема. Вот он говорит, вот это же дверь в сокровищницу. Он открывает, что и почему он это сделал. И начинают картины идти. Конца и края этому нету. Иов, покажи твою славу. Нету. Похвались чем-нибудь, ну похвались. Нечем. Священное Писание говорит, чтобы мы были пред Его лицом непорочными в радости. Знаешь, как это звучит? Мы такие радостные, мы такие счастливые, у нас так вот хорошо получается. Вот, и вот мы похваляемся, как у нас хорошо получалось, как у нас хорошо получается. Вот мы должны войти в нашу радость. Ну да, он сказал, потеряла драхму, искала, потом подружек зовет, соседок, порадуйтесь. Ну, в принципе, нормальная радость. Овечку потерял, пока мы на полях, там не на полях, по обрывам где-то ходили, понимаешь, с овцами. Он нашел, да, это можно действительно порадоваться. Но богач, когда он собрал большой урожай, куда, говорит, мне это все девать? Не помещается. Я знаю, что сделаю. Сломаю старые житницы, построю новые, соберу туда все добро мое. Скажу душе моей. Читайте внимательно, там восклицательный знак. Душа! Восклицательный знак. Ешь, пей, веселись. На долгие годы у тебя собрано добро. Это знаете, как звучит? Ну, порадуйтесь со мной. Посмотрите, как Бог благословил. Бог говорит, безумец. И вы безумцы, если будете с ним радоваться. Дальтонизм. Безумец. Как? Еще раз. Мы понимаем, что большинство из народа Божьего безумцы. Что ты сказал? Радуются тому, что Бог называет безумием. Слава в том, что в глазах Божьих безумие. Но мы собираемся славу внести в небо. Какую славу? Дело в том, что когда Бог показал Иову славу свою, это звучало так. Ну, теперь твоя очередь, показывай свою славу. И последняя глава Иова говорит, образно говоря, я перст полагаю на уста. Что, тебе нечем хвалиться? До этого он своим друзьям похваляется. Там действительно было что послушать. Какое его попечение о бедных, о голодных, о сиротах, о вдовах. Да, это была правда. Он говорил о том, о той славе, какая на нем почивала, когда седалище выносили к воротам города, то даже старцы вставали, а многие убегали, потому что это настолько была честь, это такое было слово, оно такое весомое было. Ну, это же была правда. И это надо было отметить, что это было так. Иов, ну так расскажи об этой правде Богу. Чего ты молчишь? Вот вы соберите дома, когда будете читать Иова, вы соберите, что он похваляется пред людьми. Это была правда. Соберите это все, и у вас получится большая емкость. Я не знаю, как правильно сказать. Сосуд такой. И вот Иов, вот подайте Иову. Иов, ну ты же, ну расскажи об этом Богу. Он говорит, я в прахе и пепле отрекаюсь. От чего ты отрекаешься? Эта слава меркнет пред его славой. В принципе, я, говорит, Иов, мог бы похвалиться этим, но оно не имеет сил. В принципе, это можно в небо взять. Надо быть честными. Моменты, о которых он говорит, я вижу в свете Священного Писания, это можно взять в небо, внести как славу. Но Бог показал такую славу. Знаете, как сказал Бог? Ну-ка, Иов, ты от славы в славу переходишь. Я не знаю, сегодня мы успеем этой стороны коснуться или нет.
А он говорит, нет, я отрекаюсь.
Но потом, интересно, он вещь говорит. Знаете, он сказал, раньше я говорил о тебе, слышал о тебе слухом ушей. Но теперь мои глаза видят тебя. Потому я, говорит, в прахе и пепле отрекаюсь.
Вот это слава!
Он перешел в другую степень славы. Соломона возьмем. Мудрость. Что не захотел, все своему сердцу давал. Показал себя мудрым во всех поступках абсолютно. Слушайте, ни с кем не воевал, и все ему платили дань. Приходили, и с ним мировые заключали контракты, и никто не собирался войной идти. Боялись, бесполезно. Капища понастроил, женщин расплодил. Мы с вами касались. У евреи говорят, что у него 1000 женщин только один мальчик, остальные девочки. Если 1000 женщин по одной девочке, то 1000 проклятых дочерей. Они язычницы. Ихние мамы ходили в капище и приносили жертвы демонам, бесам. Теперь эти 1000 девочек выйдут за 1000 мальчиков-евреев, и будет 1000 проклятых семей. А если в каждой семье по 2, по 3 девочки, то представляете, сколько 1000 проклятых семей в Израиле? Все хотят быть родственниками царя Соломона. А потом Соломон говорит, я отрекаюсь от всех своих дел, какие я вот делал. Ты отрекаешься от своей славы? Ты отрекаешься о том, в чем ты показал себя пред людьми мудрым, да? А пред Богом что ты скажешь? Я, говорит, отрекаюсь. Дальтонизм. А что ты раньше не включал красный свет для себя? Звучит по-другому. Там, где нужно было включить красный, у тебя был зеленый. Ты себе разрешал. В таком случае звучит так. А там, где должен был быть зеленый, ты поставил себе красный. И остановка. Помните, я вам говорил? Вот когда Исаия прошел очищение, и Бог говорит, кого мне послать? Кто пойдет для нас? Я вам рассказывал. Я говорю, поймите внимательно. Вот, к примеру, Бог скажет, кто сегодня в собрании будет проповедовать? Исаия говорит, вот я, пошли меня. Кто сегодня в собрании будет стихи читать? Исаия говорит, вот я, пошли меня. Кто сегодня в собрании будет читать место священного писания, любое, какое там в Библии будет ложиться на сердце? Исаия говорит, вот я, пошли меня. Кто сегодня будет петь и играть на музыкальных инструментах во имя Господа Иисуса Христа? Исаия говорит, вот я, пошли меня. Кто сегодня возьмет молитву в назидание? Исаия говорит, вот я, пошли меня. Моисею задается вопрос. Кто сегодня будет читать? Только не я, пошли кого-нибудь другого. Кого-нибудь другого проповедовать, кого-нибудь другого петь, кого-нибудь другого стихи рассказывать, кого-нибудь другого сидеть на передних скамейках. Пусть они сидят, а мы на задних будем в конце. Почему? Как только очистится сердце, прибежишь на первую скамейку. Как только очистится сердце, захочешь поделиться, что за течение недели было, что прочитать, что спеть, что рассказать, взять молитву на назидание, начнешь просто благодарить Бога, облако славы будет сходить. Вот она слава. Ладно, читаем Священное Писание дальше. Итак, дальтонизм, слава. Евангелие Иоанна, 5 глава, 43 стиха. Иисус говорит, «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте Меня. Если иной придет во имя Свое, его примите». Вот кто-то во имя Господня хочет служить в собрании, церкви и так дальше, в жизни, во всех вопросах, вы его не принимаете. Но кто показухой занимается во имя Свое, вы за таким бегаете, такого принимаете. Дело в том, что это очень страшная фраза. Более страшная, чем мы так ее читаем. Я своими словами скажу, в малых посланиях апостол Павел говорит, за то, что они не приняли любви истины, это одно из имен Сына Божьего. Я есть истина, жизнь и путь. Истина, это одно из его имен. За то, что они не приняли любви Иисуса Христа под именем истина, зато они будут подвержены тому, что они будут верить всякой лжи. Отсюда вывод. Большинство христиан бегают за ложью, за обманами, за ложными чудесами, за ложными знамениями, за ложными действиями, даже духовными. Ужас заключается в том, что он сказал. Знаете, внимательно. «Я пришел во имя Отца моего, не принимайте меня. А другой, если иной, между строчек, антихрист придет во имя своего, вы его примете, и он войдет в Израиль». И он сядет в вашем храме. Понимаем, что он сказал? Как вы можете веровать? Смотрите, что он задает вопрос. Значит, сила Божия через веру соблюдает нас ко спасению. Когда отвергается добрая совесть называть вещи своими именами, то получается кораблекрушение в вере или короткое замыкание в проводах. И сила Божия через короткое замыкание не может прийти в нашу внутренность. Сила Божия через веру, а с ней нарушение в вере. Мы не можем быть соблюдены ко спасению. Не получается. Как вы можете веровать? Он говорит, ужалил змей, смотри на медного змея. Как вы можете веровать и смотреть? Многие не смотрят. Многие сами решают свои вопросы. Многие на сегодняшний день на Христа не смотрят, решают сами свои вопросы. Он говорит, придите ко мне, труждающиеся обремененные, я успокою вас. Мало кто приходит. Еще раз. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? А слава, о славе, которая от единого Бога не ищете. Смотрите еще раз внимательно, с конца читаю. Раз вы не ищете славы от Бога, потому вы принимаете славу друг от друга. И потому, что вы принимаете славу друг от друга, понятно, что вы не ищете славы от Бога. А потому вера ваша – религия. Ну, что здесь написано? Ваши все жизненные повороты – это условности. И ваша слава – вот вас похвалили. Ай-яй-яй-яй-яй. Ведь мы же любим, чтобы нас похвалили, правда, нет? А есть моменты, когда мы самохвалы, себя хвалим. Знаете, как это делается? Раньше это было зеркало. А раньше зеркала были не стеклянные, а была полированная медь. И вот медь, если отполировать, она, во-первых, блестит, как золото, а во-вторых, вот, да любой металл, если вы отполируете, в принципе, это как зеркало. Ну, конечно, не такое, как настоящее. Настоящее зеркало – это стекло, задняя сторона – это серебро. И вот за счет глубины и за счет серебра получается отображение такое. Ты можешь себя видеть там. Красовались перед зеркалами. Раньше на публику, на людей не могли выходить, по домам сиделись. Так красовались перед зеркальцем, маленькое зеркальце. И красуются перед собою, сами на себя смотрят, на свое тело, на свое лицо и прочее, прочее. И сами себе говорят, душа, как безумец сказал, ешь, пей, веселись, да? А сами себе говорят, разве я не такой красивый, разве я не такая красивая? Сегодня перед зеркалами крутятся. А сегодня еще и фотографии выставляются на интернетные поля. У меня, говорит, столько-то подписчиков. Славу принимай. А у меня больше, чем у тебя подписчиков. А мои фотографии больше любят. Интересно, надо посмотреть, какие фотографии у тебя. Да я хочу быть тоже в твоих друзьях. Ах, вот какие любят фотографии. Ну, тогда я тоже сделаю такие же, еще и лучше, чем твои. Это учение Валаама. Это бесовщина. Что это значит? Было сказано, когда народ Израиля подошел к земле обетованной, и надо было уже почти туда входить, то один из царей испугался. Они, говорят, вообще, как вол, поедающий вокруг себя, траву поедающий. Они уничтожат нас. Валаама, за большие деньги пригласи. прокляни мне их. Может быть, тогда я смогу одержать над ними победу. Как только проклятие войдет, победа будет на стороне безбожника. Ну, тот отказывался. Ладно, вопрос не здесь. Но потом все-таки научил. Знаешь, что он научил? Валаам, возьми женщин, таких уродливых, страшных, как обезьяны, монстров каких-то. Да нет, красавиц надо взять. Ну, включайте мозги. Дальше, с уродливым телосложением. Надо изящное телосложение, чтобы было. Удачное сочетание костей и мяса. Да-да-да. Обтянутой кожей такой. Дальше, надо их одеть, раздеть, приодеть, прираздеть. Дальше, надо краски. Косметика нужна, прически, украшения, жемчуга, ожерелья, везде, где только можно понавесить, цепочки, кулончики. Музыку дай. И пускай они начнут танец. Танец живота и всех остальных вопросов и тому подобное, подобное. Изучите внимательно Библию, будете видеть. Вот это сделай. Для чего? Евреи услышат музыку, потом посмотрят, откуда она идет. Увидят молодых. И глаза станут вот такие, звериные. Я сгущаю краски. Мужья, имеющие жен, потянутся взять себе следующих. Да и для своих сыновей тоже взять женщин в замужество. Дальше, смотрите, что дальше. Об этом у нас была тема. Жены еврейки скажут: слушай, она обогнала меня, мой муж на нее смотрит, а на меня теперь я должна такая же стать. Дальше. Для всех мальчишек-евреек берут оттуда девчонок. Еврейки остаются: слушай, а я что, хуже, чем та? Чего все мальчишки туда погнали, побежали туда за девками? Ну и я должна не отстать. Но еще делается. Слава. Вот, любуйся. А у нас были темы. Вы красятся, мажутся, чтобы выйти замуж. Ладно, вышла. А теперь что красишься для мужа? Что ты обманываешь? Муж в одну сторону на работу, ты в другую. Посвящающие благочестию или блуду? Ну, давай открытым текстом. Называй вещи своими именами. Слава. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? Так вот тут вот народ Израиля стали принимать славу вот оттуда. Что они скажут? Вошло проклятие. Теперь можно побить народа Израиля. Но там надо было Божье вмешательство, там получилось, и надо было всех уничтожить. Да, именно так, которые связались вот с этими проблемами. Их было очень немало людей. Ну, когда от них освободились, то это проклятие не зашло. И, правда, Валаама особенно убили. Враждебный народ уничтожили, потому что такое зло сделано было. Но нашли Валаама. Не так просто. И с ним тоже порешили этот вопрос. Но дело в том, что с Валаамом-то порешили. А эта проблема по сегодняшний день катится по земному шару и по всем церквам. Слава! Какая слава! И вот когда будет личное общение с Богом, и Бог покажет славу вот сегодняшним христианам, христианкам, что дальше будет? Я скажу, что будет. Произойдет страшная картина. Дело в том, что Бог пришел со своей славой в Едемский сад. Адам, где ты? А где твоя слава? Он говорит: я убежал. Ну как же ты убежал? Ты же славу имеешь. Какую славу? Ну ты же стал как Бог, знающий добро и зло. Ева, ты тоже стала как богиня, знающая добро и зло. Ведь вы же имеете славу. А чего вы убегаете? Оказалось, бесславие. И степень этого бесславия – смерть. Да не физическая смерть, пожалуйста. Духовная. Разрыв взаимоотношений с Богом есть смерть. Вот что. Ну, где же твоя слава? Ты потерял славу, потому что ты стал верить славе какой. Значит, слава бывает от Бога, слава бывает от дьявола, слава бывает от людей, слава бывает от самого себя, от самой себя. Ева приняла славу. Она имела славу от Бога, и Адам имел славу от Бога. И Бог приходил прохладе дня и открывал им дальше славу свою. И слава Адама и Евы заключалась в том, что Бог лично сошел. Мы понимаем, что это такое? Когда-то на лестнице стоял Яков, внизу Бог говорит: я Бог Авраама и Исаака. А вот Яков, ну я не твой Бог, видишь, ну что ты делаешь? Но потом, когда в Луз он пошел, а надо было Вефиль, а потом уже Эль-Вефиль, то Бог к нему сошел, благословил и вошел. Это вот тогда, после осознания и покаяния, Бог сошел вниз, благословил Якова, назвал его Израилем и вошел наверх. Вошел, восхождение. А тут сам Бог сходит в Эдемский сад, слушайте. Сам Бог, сам лично. По-другому звучит так. Каждый будет приглашать под свою смоковницу, под свое инжировое дерево, фиг три, или под свою виноградную лозу. Надо понимать, что они встречались с Богом в прохладе дня под смоковницей. Потому что там написано у малого пророка: пришел смоковница, ободранные листья, обломанные ветки. Кто лазил?
Адам.
Они смоквы листья ободрали, их сшили. Есть такая трава, мы в детстве такой травой листья сшивали, одежды делали для себя. Длинная такая, колючая. Она как стрелочки. И вот в одну сторону прокалываешь, а назад листики не могут соскочить. И они держались. Ну, на один день хватало этого. На другой день она уже засыхала. Не сама трава, а вот эти листики и все это, знаете, уже не поймешь что. Ну, делали, на один день хватало. Лиственных одежд у Адама и Евы хватало на один день. Ну, может быть, на два, может быть, более выносливые были листья тогда, не знаю. Может быть, ну, на недельку бы хватило, но не больше. Но это уже детали. Слава. Ну, показывай твою славу. Нету. Так дело в том, что когда Бог нам показывает свою славу и аккуратненько показывает нам наше, предлагает: ну, покажи свою. Показывать нечего. И вот он говорит, мы остановились: как вы можете веровать, если друг от друга принимаете славу? А ты, Ева, приняла славу от дьявола. А ты, Адам?
Не, я не от дьявола принял, я не от змея. От кого? Я от жены принял.
Ну, ты что, такой слепой, ты не можешь понять, что жена это была проводником дьявола? Ты что, не видишь этого, нет? Никак? До сих пор не понял?
Мы понимаем или нет?
Дальше читаем. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, славы которой от единого Бога не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Чтобы было понятно, берем притчу о богаче и Лазаре. И вот когда богач оказался в аду и понял, что сюда же в ад идут его братья, у них же дальтонизм был. Они считают, что они благословенные, что они благословенные евреи. Вот у них дом, вокруг дома, под домом, сверху дома блистательно пиршествуют каждый день. Ну, Бог же сказал: я благословлю тебя и в доме твоем, и вокруг дома твоего. Вот у нас, говорит, исполнилось. А теперь... Слушай, пошли Лазаря. Да, ты его уже знал. Ну да, конечно, возле моих ворот там лежал, псы облизывали. Да нет, я его, наверное, даже и не видал, кто его знает. Ну, называет по имени, пошли Лазаря. Откуда ты знаешь этого Лазаря? Пусть омочит перст в воде, охладит уста, я здесь мучаюсь. А, говорит, между вами и нами большая пропасть. Перейти оттуда-сюда не могут. Слушай, ну пусть он пойдет к моим братьям, чтобы они сюда не пришли. А Иисус отвечает языком Авраама: у них есть Моисей и пророки. Пускай их слушают.
Нет, Господи, Аврааме, отец, ну если вот мертвый воскреснет, то поверит.
Он говорит: даже если мертвый воскреснет, не поверят. А по-другому, знаете, как звучит? Если и поверят на одну минутку. Но это не вера. А потом моментально все прекратится. Слышите, что он говорит? Ты когда был, ты не верил ни Моисею, ни пророкам. Ты принимал славу от окружающих, которые говорят: это истина сын Авраама. Как он живет, вы посмотрите, не каждому такое дается. принимал славу, понимаете? Не описывается, но вот здесь вот закон, шифр, или как сказать, формула. Если бы веровали Господу, принимали славу от Господа, богач бы так не жил. Это закон номер один. Поэтому по вопросу того, как и чем мы хвалимся, похваляемся, и о чем мы радуемся, сразу понятно, от кого мы принимаем славу. Кто у нас авторитет? Бог? Демоны, не могу сказать. Люди? Но мы, наш авторитет. Что вы говорите? Следующий момент. Евангелие Иоанна, 12 глава, 42, ну, немножко ниже. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, в Иисуса Христа, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Ну, вроде понятно, вроде не совсем понятно это. По-другому берем. Так случилось, что слепорожденный был. Кто, говорит, согрешил? Родители? Что он родился слепым? Или он сам? Ну, вот интересно. Ну, что родители согрешили и потому родился слепым? Ну, возможно. Ну, а как он мог согрешить и родиться? Это вообще очень интересный вопрос. Но знаете, как звучит, если Иакова Бог назвал, что отступник от чрева матернего, ну, тогда человек от чрева матернего мог быть, ну, тогда родители виновны. И мы не разбираем этот вопрос, иначе мы сейчас далеко пойдем, у нас не эта тема. А Иисус говорит, ни он, ни родители не виноваты. Это для славы Божьей. Сделал плюновение, сделал брение, помазал глаза, пойди умойся. И он прозрел. Привели, говорит, этого слепца к фарисеям. Как ты прозрел? Вот он сделал брение, и вот так вот. Не, это значит не ты. Родителей позвали. Это ваш сын? Да, наш сын. А как он стал зрячим? А они по-еврейски отвечают. Да, мы знаем, что наш сын. Да, что он родился слепым. А теперь как он стал зрячим, не знаем. Или кто открыл ему глаза, не знаем. Видимо, их там рядом не было. Возможно, так. Сам в совершенных летах самого спрашиваете, пускай сам отвечает. Они же правильно сказали. Но это еврейский ход. Они сказали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Иначе, когда будут похороны, их не будут хоронить. Их откинут. В синагогу они скажут, не оскверняйте синагогу, выйдите отсюда, там или что-нибудь. Но... И вот чтобы вот быть своими с ними, самый сущный вопрос вот здесь. А за истину поднять голос, можно было по-другому сказать. Мы не видели, мы не знаем, но само действие по плодам узнать можем. От века не слышно, чтоб слепорожденным открывались глаза. Поэтому тот человек, через которого Бог это сделал, это было Божье помазание, это особенное присутствие. И их бы тоже выгнали из синагоги, потому что его тоже выгнали из синагоги. Иисус его, когда встретил, этого слепорожденного тебя прозревшего, веруешь ли ты в Сына Божьего? Он говорит, а кто он, Господи, чтобы мне веровать? А Иисус ему говорит, и видел ты его, и говоришь ты с ним, и так дальше. Он говорит, верую, все. А знаете, что произошло? Дело в том, что у слепых очень сильная звуковая память. И память на запахи, на ощущения. Они по запахам, по ощущениям, по осязаниям, по звуку ориентируются в пространстве. Они слепые. Я среди слепых вращался, я видел. Я смотрел с изумлением, будучи подростком, как они играли в шахматы. Шахматы, знаете, да, шахматы? Для слепых это в каждой ячейке дырочка сделана. У каждой фигуры ножка длинная, чтобы не упала. Он вставляет, и оно там держится за эту ножку. Ну, за столбик такой длинненький. Или как его назвать. И фигурки, значит, у противника там гладкие, а у твоих фигурок какая-то нарезка там сделана. И этот человек вот так вот руками. Я смотрел, мне так интересно было. Думаю, слушай, как он играет, дядьки сидели. Он всех обыграл. А там был один хитрец. И вот сейчас будет партия проиграна, а тот хитрец говорит, раз, и вот сюда отошел. А этот слепой говорит, там не было места отходить. Как ты мог отойти туда? Он раз, 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 отошел. Быстренько руками пошел, пошел.
Слушай, ты взял вот эту фигуру вот оттуда, вот тогда на таком ходу взял, передвинул сюда для того, чтобы было место. Ты что делаешь?
Вся шахматная доска у него внутри больше и лучше развита, чем у зрячего.
Чтобы мы понимали,
мой папа был незрячий. Я среди незрячих вращался очень долгие годы. Многому научил меня Бог. И вот тут он затрагивает ему вопрос. Ну, конечно, ты не знаешь, ты не видишь. Вот сейчас ты на голос сработаешь. А кто он, Господи? И видел, и видишь ты его, и говорит он с тобою. Слушай, это вот тот голос, который сказал, пойди на купальню. И после этого я прозрел. Господи Бог мой!
А почему ты, Иисус, его нашел? Потому что он прозрел. Я пришел, говорит, для того, чтобы слепые стали зрячими, а зрячие слепыми.
Что ты сказал, Господи? Неужели и мы слепы?
А как вы говорите, что вы зрячие, то ваш грех на вас остается. Сегодня не разбираем этого вопроса.
Значит, он сказал? Дальтонизм. Повальный. Слушайте, люди, в субботу человек встал, постель свою забрал. Для вас это сенсация.
Что субботу нарушил? А что он 38 лет больной и теперь встал? Вы это не видите? Ну это же дальтонизм, это умопомрачение.
Главная вещь, что человек встал. И встал без того, чтобы войти в бассейн, или как сказать, купальню. Ведь кто первый войдет, тот выздоравливает. А он не зашел туда.
Следующий вопрос.
Эй, вы рядом, сидящие, лежащие, ожидающие движения воды.
На ваших глазах человек встает. Вы это видите или нет? Или вы баобабы, пеньки, орехи кокосовые?
Кто вы? Почему вы так слепы?
А он говорит, народ сей заткнул свои уши, ослепил свои глаза. Ах, вот оно что. Оказывается, для народа Израиля был выгоден вариант духовного дальтонизма.
Значит, в таком случае для седьмой церкви книги Откровения выгодно быть духовными дальтониками. Значит, на сегодняшний день то же самое. Пять мудрых, пять неразумных. Пять неразумных – это дальтоники. Что мешало вам пойти к продающим взять, купить запасы масла? I know, я лучше знаю, я это знаю, нам не обязательно.
Какие вы умные.
А эти мудрые глупышки, они взяли запас.
Ну, рассуждайте, рассуждайте. Ну, не написано. Но Священное Писание говорит, есть род людей, которые прав в своих глазах.
Значит, эти пять неразумных были правы в своих глазах.
Давайте будем честными. Ведь многие из народа Божьего женились и замуж выходили, были мудры в своих глазах. Давайте честно. Одно оп, и локти рядом, а не укусишь.
Господи, благодарю тебя, что дал мне мужа, благодарю, что дал мне жену.
А Бог говорит, я тебе не давал, ты взял сама, ты взяла сама, ты взял сам, я тебе не давал.
Дальтонизм!
Слава! Какая слава?
Сегодняшние браки христианские построены по славе удачного сочетания костей и мяса. Прическа и голос. Понимаем, не понимаем?
В дом приходят сестры и плачут. Брат Сережа, что делать?
Я говорю, что случилось?
Я хочу похудеть. В чем проблема?
Мой муж говорит, какая ты толстая, как корова, как свинья, как бегемот. У тебя как у коровы висит там в имя. Я вижу, как он смотрит на стройных.
Несчастный муж, проклятый. Она тоже. А знаете почему? Она сейчас точно так, как еврейки жены, чтобы быть похожими на поучению Валаама. Стройной, изящной, худенькой, вот чтобы талия была потоньше.
Ну, да или нет? Ну, это же правда. Вот, пожалуйста, работает учение Валаама.
Если бы жена не была бы под учением Валаама, муж под учением Валаама, она бы сказала, Господи, спаси его, а меня сохрани. Тебе важна красота моей внутренности, но не моего телосложения, ни моих одежд, ни моих причесок.
то муж бы потом завопил бы: «Я теряю тебя!»
А чем ты теряешь?
Думайте. Итак, мы с вами остановились на вопросе, что? Чтобы не быть отлученными от синагоги, самого спрашивать и так дальше. А Иисус его нашел, потому что он исповедовал: «А я знаю», говорит, «а мы знаем, Бог грешников не слушает». Мы, говорит, не знаем, откуда он. Он говорит: «Это и удивительно, что вы не знаете». Смотрите, что он сказал. «А он открыл мне очи». А мы знаем, что Бог грешников не слушает. От века не слышал, чтобы слепорожденному глаза открывались. «Ты во грехах родился, нас ли еще учишь?» Выгнали его. Иисус, знаешь, что его выгнали? Нашел его. А родители? Проверяем. Первая Петра, 4 глава, с 12, наверное, по 14. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Возлюбленные, бывшие слепорожденные, огненного искушения, которое сейчас тебя постигнет, когда тебя вызовут в синагогу, для испытания тебе посылаемого, не чуждайся, как приключение для тебя странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, ты сейчас участник в Христовых страданиях, исповедуя его, что это Божий помазанник. Радуйся, да и в явлении славы его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословят тебя, слепорожденного, за имя того, который открыл тебе глаза, то ты блаженный, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на тебе. Теми в синагоге, в Синедрионе хулится, а тобой прославляется». Да? Да.
Теперь берем эту, которая приходит. Я хочу похудеть.
«Возлюбленное, огненное искушение для испытания тебе посылаемого, не чуждайся, как приключение для тебя странного. Но как ты участвуешь в Христовых страданиях, радуйся, явление славы его, возрадуйся, восторжествуешь, и ты не будешь обращать на это внимание. Тебе это не важно». Знаешь почему? Сейчас я скажу, почему. Римлянам ответ. 8 глава. 14 стих ниже. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, значит, и дочери Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Она в страхе, что он полюбил красоток. Она в страхе, смотри, что делается. Он безобразием занимается, вопрос не здесь. Но она сейчас в ненормальном положении. Чтобы опять жить в страхе заново. Потому что если она не приняла духа рабства, то она не будет жить в страхе. А раз она приняла этого страха, живет в страхе, она приняла духа рабства. И теперь она рабыня, как стать изящной телом. Сколько молодых девчат сегодня рабыни, чтобы стать изящными телами? Ну-ка давайте. Не кушать, пальцы в рот вырвать. Не больше покушать, лучше голодать, чтобы фигуру сохранять. Рабыни, да? Рабыни. Еще уши не проткнули, и в носы кольца не вставили на пупки. Уже рабыни. В дух рабства. И они бегают за тем, чтобы фигуры соблюдать.
Позвольте, ей можно доверить стать женой? Ей можно доверить стать матерью? Ей можно доверить. Дело в том, что домашняя церковь, это знаешь, что такое? Муж, жена и дети. Он епископ, она пресвитерша, ну пускай будет так. Первые дети, это есть священнослужителя семьи. И эта церковь домашняя будет такая?
«Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем во очи. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу».
Минутку. Если ты сонаследница Христу, и ты дочь Божия, я не ставлю под сомнение, я беру под рассуждение, то ты спокойно отнесешься к этому. Скажешь: «Господи, я благодарю тебя, что ты хранишь меня в покое и в мире. Я твоя дочь. Ты мой отец. И для тебя, и для меня это важнее. чем то, как он поступает. Славу. Ну что получается? Он за какой славой бегает, а она теперь рабыня, чтобы не потерять свою славу в его глазах. Она готова на все. Да? Как же она может веровать? Только мы не судим, мы рассуждаем. Как же она может веровать? Как? Какую она славу внесет в небо? Скажите. Ну, а теперь себя берем, себя проверяем. Второе Коринфянам, 3 глава, 17-18. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Слушай, сестра, жена, если в тебе Дух Господень, то ты должна быть в свободе. Но если ты не свободна, ты в этих переживаниях, ты потеряла свободу. Ну, давайте будем честными. Те, которые крутятся перед зеркалами, они потеряли свободу. Те, которые крутятся перед интернетом и выставляют себя на показ, они потеряли свободу. Они потеряли славу неба. Они хотят, чтобы другие славили, были поклонники. Последователи были. В друзьях, чтобы были они.
Думаем серьезные вещи. У меня вопрос возникает. Вы знаете, работая с народом, я не помню такого, чтобы было покаяние, исповедание, осознание вот этой линии. Нету этого.
Не видел, не слышал. Приняли Христа, и вот с этим пошли дальше.
И потом в таких семьях, где пошли дальше, ну, семья создается, дети, и потом у детей эти склонности, у девчат эти склонности, и у ребят эти склонности.
Ребята смотрят на таких девчат, и девчата смотрят на таких ребят. Понимаем, не понимаем? Потому что у родителя проблема сидит. Многим не нравится эта тема.
Но эта тема меня встретила. В прошлый раз я не успевал по времени передать эти все тонкости. Мне пришлось остановить и сказать, знаете, у нас будет продолжение, я не успеваю. А сегодня я не знаю, сколько у меня получится, но сколько идет, столько буду во имя Господа передавать.
И это касается всяких вопросов, всяких-всяких в жизни.
Слава. Господь есть Дух. Где Дух Господень, там свобода. И когда свобода, то там духовные ценности.
Моисей, в тебе свобода?
И тогда ты скажешь, вот я иду с тобою в Египет выводить народ.
Но если у тебя нету свободы, то у тебя дух рабства. Пошли кого-нибудь другого. Не может такого быть.
Ну изучите, посмотрите сами внимательно. Дело в том, что рабам и рабыням невозможно выйти проповедовать. Они рабы и рабыни. Читать. Петь, рассказывать стихи, играть на музыкальных инструментах, молиться,
быть впереди
вместе со всем народом. Их удерживают, они на поводу.
И дьявол на этом ремешке держит эту длину и оттягивает.
И таковых быстрее вытягивает из церкви, с первых скамеек, с участия в служении,
вытягивает на интернетные поля, на зеркала, на красочество, на одежды, на обувь, на прически, на украшения. Тянет. Понимаем? У людей на сегодняшний день ценности. Он вытянул богача. Блистательно одевается и пиршествует. Вытянул. Смотри куда. И всех остальных братьев. А тот богач.
Слушай. Почему ты не славишь Бога, что Бог дал урожай, и сказать, Господи, раз ты дал такого большого урожая, я соберу, скажи, ты же не случайно это сделал. Что я должен сделать? Ведь праотец мой, Иосиф, которого продали в рабство,
он собрал хлеб. Для кого собрал?
Знаете, для кого собрал? Для окружающих людей, даже для безбожников, для египтян, для остальных народов с других стран.
Но. Да, Бог послал меня сохранить жизнь такому множеству людей. Кого ты имеешь в виду?
Кто печется, не печется о своих, тем более о домашних. Давайте к нему вернемся. Иосиф, Иосиф, ты знаешь, что голод пошел?
Знаю.
Ты знаешь, что с далеких стран стали приходить тебе? Знаю. Откуда ты знаешь? Ну, конечно, спрашивал, откуда вы?
Иосиф, а как ты думаешь, а отец твой, дом отца твоего, они бедствуют или у них изобилие? Ты послал к ним какую-нибудь передачу пищи?
Нет.
А почему? Подумайте сами. Дайте сами себе ответ. И вот теперь, когда братья приходят, он говорит, чтобы ты не обнищал, приди ко мне, я пропитаю тебя.
Что? Что ты сказал? Ты только сейчас узнал, что отец обнищает, да?
Ты надеялся, что там у него будет изобилие и будет хлеб до хлеба?
Может быть, может быть.
Вопрос, Иосиф. Когда ты увидел, что братья пришли покупать, потому что они сказали, что там голод, у тебя ёкнуло? Ты не сказал себе, ух, что я сделал? 3,5 года, и вот теперь только я вижу, что они пришли. Значит, они еще питались. А где мои чувства?
Теперь-то ты будешь говорить, что Бог послал меня, чтобы сохранить вашу жизнь.
Да. Это же картина для тебя и для меня. Господь есть Дух. Где Дух Господень, там свобода. Если бы ты был бы свободен, и если бы ты понимал, что тебя сюда Бог послал, ты бы такие имена своим детям не дал.
Но эти два имени, Ефрем и Манассия, по сегодняшний день существуют на земном шаре. Колено Ефрема, колено Манассия. И они вошли в число 12 колен. Потому что его отец сказал, этих мальчишек я благословляю, как своих сыновей. А после них, дети, которые будут рождаться, ты будешь благословлять, как ихний отец. Я им даю наследие наравне с ихними дядями.
Потому что твои братья для них дяди. А для твоих братьев они племянники. Ну, чтобы было понятно. А я им даю наравне.
И этими двумя коленами благословляли народ Израиля. Только по сегодняшний день у них это имя. Бог дал забыть мне весь дом отца моего. А у второго имя сделал меня плодовитым в земле страдания моего.
Свобода!
Дело в том, что надо было признание иметь. Надо было признаться.
Ладно, читаем и дальше движемся. Господь есть Дух. Где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Заново. Мы же все, если с открытым лицом, если не маска, мы с вами разбирали, маска на лице разная, почему, что, зачем, от чего и так дальше. Если у нас открытое лицо, не в маске, то мы можем взирать на славу Господню. Дальше. Взирая на славу Господню, мы будем видеть, что то, что мы считали со славу свою, мы от этого будем отрекаться и скажем, не хочу, чтобы это было. Вот это стих читаем к этому Соломону. Если бы ты, Соломон, был с открытым лицом, как в зеркале, то ты взирал бы на славу Господню и преображался в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа, и славой твоей не было бы вот то, что ты понастроил мудростью. Тебе не это было бы важно. Ведь ты же потом отрекаешься от этого.
А у меня вопрос возникает. Он говорит, я обернулся на все мои дела, я отрекся. А у меня вопрос. Я пока ответа не имею на эту минуту. Слушай, Соломон, ты отрекаешься от всего, кроме вот этих капищ, которые ты понастроил, или капища тоже туда входит в число отречения твоего? Понимаем, да? Ведь он же капищ построил женам и ходил туда, и бесам приносил жертвоприношения. Ты от этого тоже отрекаешься, или это еще не было включено в список отречения?
Назад идем, ладно? Соломон, когда храм будет разрушен, чтобы его восстанавливать, надо будет иноплеменных жен отпустить с их детьми. А Бог сказал, чтобы с Египта жен не брать. У тебя первая жена египтянка. Ты что, уже дальтоник?
Бог сказал через Моисея, вот вас Бог вывел из Египта, ни под каким предлогом, чтобы вы не возвращались в Египет. Ни за женами, ни за конями, ни за колесницами.
Первая жена египтянка, колесницы и кони с Египта.
Чтобы не умножали золото.
Умножил.
И на племенных жен, женщин жены, чтобы не брал.
Из самых первых запрещенных народов у него женщины. Ты дальтоник?
Если бы мы это ему сказали тогда, то наши головы бы просто слетали так. Жик, жик. Понимаем?
Преображение в славу Господню. Вот возьмем вот эту, которая пришла и плачет.
Один муж так говорит, другой так говорит, третий так говорит, что как корова и прочее, понимаешь, как бегемот и тому подобное, целые истории. Это же вообще какие-то кошмары.
Вот. Для нее читаем, для себя читаем. Если она будет открытым лицом, как зеркало, она будет взирать на славу Господню, она будет преображаться в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа, она будет выше этих проблем.
Ну да?
Она их не будет видеть, она их не будет замечать. Для нее не это важно. Чтобы было понятно. Бог ведет народ, не народ Израиля, Авраама, ну, в Аврааме это весь народ, ну, пускай будет так. Авраама водит по земле обетованной. И пока вот эта вся земля принадлежит твоему потомству, я дам им, более того, как ты уже уйдешь домой.
А Священное Писание говорит, а он в мыслях имеет Отечество Небесное, ожидает города, основания, художник и строитель, которого есть сын, это, ну, сам Бог имеется в виду. Но через сына все это было построено. Сейчас не разбираем все эти тонкости, детали. Знаете, как получается? Слушай, ты в славу от славы преображаешься в тот же образ. Для тебя это земное не важно.
Так написано в послании евреев. И Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Он приготовил для них город. Так, минуточку, когда мы изучаем тему, цари и народы внесут славу в небо. Какие цари, какие царицы? Какие принцы, какие принцессы, или так правильно сказать, ну, в смысле, царь это взрослые, а принцы и принцессы это более молодые поколения. Ну, пускай будет так, ладно, приблизительно. Народы вот, какую славу принесут? Вот для кого этот город приготовлен? Для тех, у кого в сердце, если, говорит, вы воскресли со Христом, то о горнем помышляете. Ну, давайте возьмем процент. Сколько мы помышляем о земном, и сколько у нас все вокруг земного крутится, особенно вокруг внешнего вида.
Вокруг положения, занимаемого в обществе. Вокруг места жительства, транспорта и тому подобное, и тому подобное.
Ну, у кого что, понимаете, да? Ну, давайте.
По-другому. Вот мы начинаем говорить о Господе 5 минут, а 95 говорим обо всем другом. Вот давайте мы попробуем прославить Господа. За что мы будем его славить?
Включите себе диктофоны. Запишите ваше благодарение Господу и сделайте разделение. Какое? Сколько вы времени славили о духовных вопросах, о спасении, сколько о душевных, житейских, сколько о плотских, физических, ну или физиологических, это сейчас уже детали, я сейчас далеко щепетильно туда не буду расходиться.
Думаем. И вот когда эта вот слава у нас пройдет, посчитайте, вы за голову схватитесь. Это будет катастрофа. Какая? Объясняю.
Чтобы было понятно. Вот мне приходилось такое делать. Что? Скажу.
Детвора, так, я вот пойду по делам, значит, вы тут за старших. Так, ну-ка, каждому листочек, вот твое имя. Вот здесь напишешь, что ты хорошо сделал, сделала. А с другой стороны напишешь, что нехорошо ты сделал, сделала. Хорошо? Все, сами смотрите за собой. А потом я приду и почитаю. Листки исписанные. 2-3 вопроса. Ну, что сделали плохо.
10-15-20 вопросов, что сделали хорошо.
А остальное, вся тетрадка, не тетрадка, а листок исписан. Он такой, она такая, они такие. Он такой, она такая, они такие.
Я говорю, я просил только о себе напиши. Напиши твое хорошее, твое плохое. Ну давай, очищайся. Нету. Вот когда вот такую математику начинаем делать, мы начинаем видеть. Помните, я вам рассказывал? Пришли, показывали, понимаешь, они такие духовные. А Бог Духом Святым сказал, покажите вашу радость. Мы сегодня с вами слегка бегло затронули, непорочными в радости. Вот предлагают радость, поделись своей радостью. И вот когда Божье присутствие абсолютное, ты взвешиваешь, каждый из нас взвешивает, и говорит, ну как такому радоваться? Такая, ну, дешевая радость. Правда, Бог хочет даже в мелочи наши вникнуть и порадоваться с нами за наши мелочи, в которых мы действительно можем радоваться, и Он может порадоваться. Это на своем месте. Ладно? Но большинство вопросов, чем мы радовались, мы сразу почувствуем его выражение лица. Я такой пример отвлеченный скажу. Одна из девчонок, лет 16, 17, 18, примерно такой возраст, вот они уверовали, но я был очень удивлен, что в ней происходило. Она сказала, что Бог дал ей, ну, я назову, действие, дар, как правильно назвать, не могу подобрать правильное слово, она могла видеть Иисуса. Вообще это очень интересно было, потому что недавно с мира очень интересная такая ситуация. Я считаю, что это была правда. Вот. И вот девчонки разговаривают, она здесь, но ее здесь нету. Если ты знаешь, что она видит Иисуса, то по ее лицу ты сразу понимаешь, что она видит его лицо, и по его лицу понимает, какая обстановка, что здесь делается. Вот. И потом она не выдерживала и кому-то говорила, слушай, девчонки, не надо об этом говорить. Знаете, вот лицо Иисуса, ему так неприятно это слышать. А им так приятно, они говорят, они такие счастливые, жизнерадостные, они смакуют. Ух, такая радость, аж колокочет, аж булькает. Когда чайник кипит, булькает. Знаете, как он булькает? Он говорит, неприятно им. Другой момент. Кто-то рассказывал, Бог сказал, говорит, ты подведи их ко мне. Ну, это сейчас вопрос не весь. Вот. И вот на молитве, говорит, смотрю, что делают? Они размазанные, размулеванные пришли, они все с тебя сдирают, снимают. Потом верхняя кофточка, ну, одежда была, то есть, видимо, такой период времени, года был, что кофточки были, а снизу следующие кофточки. То есть, можно верхнюю снять, а в нижней остаться, это скромно, нормально. Снимает верхнюю и начинает завязывать. Снимает с себя все остальное. Говорит, а что ты делаешь? Я, говорит, вижу Иисуса. Я вижу, говорит, его глаза. Я вижу, что ему это неприятно. На кого я похожа в этих красках, в этих украшениях? Ему неприятно это, он мне ничего не говорит. Я это снимаю. А зачем ты голову повязываешь? Я не могу сейчас вспомнить детальность эту. Я почувствовала, что ему это неприятно. Если бы мы понимали, что такое покрывало на голове девчачьей. Женская, говорит, это женщина. Девчачьей. Дело в том, что в Ветхом Завете женщина от 5 лет там, и выше, по твоей оценке. Насколько так помню, кажется, 5 лет или 3 года сейчас, ну, неважно. По Библии называется женщиной, хотя она девчонка. Если бы мы понимали, у нее покрывало Божьего присутствия. Ну, это сейчас будет уже отдельная тема. Я просто туда сейчас не пойду. Если бы мы это понимали, ей никто не говорил это делать. Глаза Господа ей все сказали. Это очень интересные вещи. А вот нам надо, я не знаю. Есть выражение такое, кол на голове тиши. Знаешь, что такое кол, нет? Это бревно, а потом его надо заострить. Как вот карандаши мы затачиваем. И вот ставишь его на деревянный приступочек такой, и топориком рубишь. Вот есть такое у людей неверующих. Вот на голове, вот сюда, вот такого поднять и рубить его, чтобы заострить. Хоть кол на голове тиши. Что за упорство? Мы сегодня не сможем вот этой глубины дальше раскрывать, пока мы на таком уровне. Сейчас пойдем немножко дальше, у нас время немножко уже поджимает. Мы же все открытым лицом. Если открытым лицом, то в зеркале.
мы взираем на славу Господню по-другому, и пред нашими глазами меркнет, гаснет слава человеческая или славу, которую нам хотят дать. Нам она противна, оно нам не нужно. Для нас ценно, что Дух Божий, Дух славы почивает над нами или в нас. Вот это ценно, важно. Водимые Духом Божьим, суть сыны и дочери, вот это важно. Об этом говорится в оригиналах. Ну, в нашей Библии Енох ходил пред Богом. Ну, такая формулировка существует в адрес Авраама. Бог говорит, я Бог всемогущий, Аврааму, ходи предо мною. Перекликается это. Но когда кумранские находки вокруг Мертвого моря там нашли в кувшинах, то в тех времен запись, и когда перевели, там другой оттенок, очень интересный. И водился, не ходил пред Богом Енох. В нашем написано, Енох ходил пред Богом. А там написано, водился Енох с Богом. Водился, это быть водимым. Вот Бог говорит, Моисей, я хочу, чтобы ты был водимый мною. А Моисей говорит, води кого-нибудь другого, кроме меня. Поняли? Бог говорит, я хочу с тобою прийти на собрание, пойдем вместе. Кого-нибудь другого, я сегодня останусь дома, поеду в какие-то кемпы, поеду куда-нибудь на природу. Кого-нибудь другого возьми. Бог говорит, пойдем сегодня вместе, будем петь. Пускай другие поют, я на задних скамейках посижу. Водимые. Водимые обидами, огорчениями, водимые своими телосложениями, своими пониманиями и прочими вопросами. Что делается? Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. И вот когда это слава, то преображаемся в тот же образ от славы в славу. Знаете, как это звучит? Это звучит примерно так, приблизительно. Хочется быть славнее, еще больше пред Богом, чтобы Он радовался от того, что у меня получается так, как Он хочет. Он сказал, без меня не можете сделать ничего. Но если, говорит, вы во мне пребываете, я в вас, то вы будете приносить много плода. И, говорит, мы вместе с вами порадуемся. А я, говорит, тебе подскажу. А вот можно еще вот это исправить, тогда у тебя будет больше плода. А ты вот еще вот здесь вот позанимайся, а я тебя открою. А ты еще вот здесь позанимайся с моим словом, я тебя открою. А ты вот здесь еще помолись, вот, я тебя открою. Кто-то подходил и говорит, где вы учились, где ты учился, в каком университете? Да ни в каком. Откуда знаешь, какие библейские колледжи? Да никакие. И говорит, тайну могу сказать вам. Где? Ну, в разных случаях, у разных людей было. Кто-то говорит, Библия, в Библии учился. Человек, не знающий, читал Библию, Бог ему все открыл. А кто-то отвечает, ну, у каждого были свои ответы, которые Бог давал. А тот говорит, любящим Бога даровано знание от Него. Что ты хочешь сказать? Кто насколько любит, тому настолько открывается. По-другому. Женщина того города грешница. Ну так. Заходит в чужой дом. Кто ее звал? Проходит в мужскую комнату. Если бы вы знали по тем временам, что это такое. И вдруг публично, то есть при всеми мужчинами, а и там в комнате, кто его знает, какого размера комната, сколько человек возлежало. И там Иисус возлежал. Она к ногам Иисуса плачет на ноги. Интересно. Эй! Женщина, ты что, не видишь, сколько тут дядек? Ты тут же, а что они о тебе подумают? А мне, говорит, без разницы, что они подумают. А ты видишь их? Нет, я никого не вижу. А что ты видишь? Я вижу вот этого, который меня может только понять. Я чувствую, кто он. Это посланник неба. Она понимала, что это пророк? Она понимала, что это Сын Божий? Не могу ответить. Но она понимала столько, сколько не понимали остальные. Ее слава вот здесь была. Для нее это было бесславие, позор. Она такая, и вообще, куда он смотрит, какая женщина ему ноги целует. А он возьми и говорит, слушай, я тебе что-то скажу. Ты знаешь, ты смотри, сколько времени она мои ноги целует.
Вижу, сколько времени, да сколько можно целовать ноги. Подумайте, почитайте внимательно это место Писания, там не говорится об этом.
Иисус подчеркивает, она столько времени целует мои ноги. Ты замечаешь, нет? Она обливает слезами и вытирает волосами. Это ее слава. Вот. Открытым лицом, как в зеркале, она взирает на славу Господню, она увидела славу Сына Божьего. Теперь она преображается в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И он говорит, прощаются грехи ее многие за то, что она много возлюбила. Вот есть секрет. Вот секрет духовного возраста, роста, возрастания. Вот он секрет откровений Божьих, вразумления, научения, водительства. Вот он секрет. Признать. А еще деталь. Если внимательно смотреть, этот секрет славы передает разбойник на кресте. Ты царь. Значит, он говорит, ты сейчас зайдешь в свое царство через двери, которые называются смерть. И ты имеешь колоссальный авторитет в царстве твоем в небе. Ух ты! Откуда ты это знаешь? Вспомни меня, когда будешь в царстве твоем. Никто не скажет тебе против, чтобы ты вспомнил. Никто не скажет, зачем ты вспомнил. Никто не скажет. Как он понимал, разбойник, я не знаю. Но это смысл такой. И вот теперь этот человек, признав себя, что за свои грехи висит, сейчас закончится это отвисание на кресте, идем, говорит, преисподнюю. Потому что отвиселись на крестах. Ладно, померли, ну и туда катимся. А в небо, если только ты вспомнишь. Он говорит, ныне будешь со мной в раю. Все, от славы в славу преобразился тот же образ, исповедав что? Кто для него висящий рядом? Для вас вы его причислили к разбойникам и сораспяли. А для меня, говорит, это царь, в руках которого моя жизнь вечная. Во, преображается в славу. Ладно, дальше движемся. Тут же недалеко, в 4 главе 2 Коринфянам, 4 стиха читаем. Ну, с 3 даже. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Но для разбойника на кресте открыто благовествование. Для женщины, плачущей на ноги, открыто. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Вот там, в мужской комнате, со ослепленными умами. А у женщины просвещенный ум. У разбойника просвещенный ум, а у другого ослепленный. У всех остальных стоящих ослепленные, за исключением апостолов. Но некоторых кого еще? Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествование о славе Христа. Для женщины воссияло благовествование, свет о славе. Она плачет на ноги. Для разбойника о славе. Он исповедует имя Христа. Для Исаии, для славы. Он исповедует, кто есть Бог и кто есть Исаия. Моментально становится. И там написано, сам Сын Божий говорит, когда Исаия увидел славу Божию, он оценил эту славу, оценив свое бесславие, и вошел в славу Божью через осознание покаяния и приглашения. Знаете, как это звучит? Хорошо, добрый и верный раб, в твоем покаянии ты оказался верен, в твоем осознании и взвешивании самого себя на весах Божьего правосудия, теперь ты войди в радость мою. И теперь Бог посылает его, и он теперь стал, говорит, провозглашать, и говорит, народ, вы окаменели сердца, вы закрыли глаза, заткнули уши. Иисус говорит, сколько раз я хотел собрать у вас как птица птенцов под крылья свои, да вы не заходили. И что говорит? У которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Вот та, которая плакала о своем телосложении, Бог века сего ослепил ей глаза, чтобы для нее не воссиял свет благовествования о славе Христа. Если бы у нее не ослепил дьявол глаза, у нее не было бы истерики. Что у нее не такое телосложение? Значит, что нам она сказала? А я знаю, что я дочь Божия.
скоро это закончится, и у меня будет новое тело, и я не буду его женой, и он не будет моим мужем. Если покается, то войдет в небо. Я дитя Божие, говорит, для меня это ценно. Она бы сказала, знаете как, а я и мой дом, моей внутренности, мы будем служить Господу. А ты как хочешь. Ты сам выбирай свои вопросы. Ее бы это не коснулось. Но нас зачастую касается. Нам больно, что другие имеют, а мы не имеем. Нам больно, что у них такие телосложения, а у нас нет. Нам больно, что они имеют друзей, а у нас нет. Нам больно, что у них семьи, а у нас нет. Нам больно, что у них там есть жены и мужья, а у нас не такие, какие у них. Ценности? Ах, вот оно. Если посмотреть внимательно на славу, апостол Павел говорит, мы несчастнее всех человеков, если только в этой жизни надеемся на Христа. Вы понимаете, где слава? Слава вошла в сегодняшние вопросы, связаны только, ну, есть такое даже выражение, не смогу его точно повторить. Вот живой думает о земном. Нет, мертвый думает о земном. Не живой, живой думает о небесном. Если вы воскреснете со Христом, о горнем будете помышлять. Земное это будет на втором плане, на десятом плане. Вы это постольку, поскольку оно у вас будет на своем месте. Не это главные цели. Не это самое главное. Один из моментов главной славы описывается. Он только один, так, немножко его возьмем в послании к евреям. Апостол Павел пишет, говорит, главное состоит в том, о чем говорим. Ну-ка, давай. О чем мы говорим, вот то у нас главное. Ну, давайте, о чем мы говорим? А он говорит, о чем мы говорим? Это не все об этом говорят. Мы имеем такого первосвященника, который прошел небеса. Давайте. Мы об этом часто говорим? Об этой славе мы говорим, что мы имеем такого первосвященника, нашего брата. Он сказал, он не стыдится себя назвать братом. Говорит, расскажу братьям моим, значит, и сестрам. Не стыдится. Ну, давай, рассуждайте. Это самое главное. Или одно из самых... Самое главное, что Бог возлюбил, послал своего сына. Да. Следующее главное, что Бог во плоти, Сын Божий. Да. Следующее главное, отдал свое тело, истязаемое абсолютно, пролил свою святую кровь. Да. Следующее главное, что ад и смерть не смогли удержать. Он воскрес, был воскресен силой Божьей, забрал ключи ада и смерти. Вот следующее, самое главное, как триумф всего этого... Прошел небеса. Это говорит о том, что никому не дано пройти небеса. Единственный. Апостол Павел говорит о ком-то, ну понятно, что о себе. Был восхищен до третьего неба. А сколько там небес? Слышите? До третьего. А Священное Писание говорит, есть неприступный. Туда, куда приступить не дано. Дальше. А о нашем Господе сказано, что Он прошел небеса. Сколько этих небес? Вы знаете, кто еще пройдет все небеса? Церковь. Когда Дух Святой будет восхищать на белоснежном облаке, и должны два облака встретиться. Как на облаке, говорит, он поднялся, он придет на облаке к вам. А от земли будет другое облако, на котором на облаке Духа Святого. Пускай будет так, мы будем восхищаться, и вот два облака встретятся. Сколько времени мы будем так вместе? Ну, это уже детали того времени, когда мы придем, дело покажет. Нам надлежит пройти небеса, потому что он сказал, «Отец, я хочу, чтобы они были там, где я раз». Сегодня об этом упоминалось. А еще одна из деталей о том, пусть видят ту славу, которую ты мне дал, потому что ты возлюбил меня прежде создания мира. Значит, и славу мне дал. Значит, я хочу показать сокровищницы моей славы. Знаете что? Когда мы придем туда, и мы увидим сокровищницы его славы, я так что-то чувствую, очень сильно чувствую этот вопрос. Ну, это пускай для меня. А если вам приемлемо, рассуждайте. И потом мне будет дано время, молчаливое такое, я пойму его глаза без слов. Мне будет дана возможность, как и каждому из вас, потом это вспомните, когда будете там вместе со мной. Ну, а какая слава твоя, чем ты дорожил, похвалялся. Считал, в принципе, что эту славу можно внести в небо. Ну да, я ее взял, я, говорит, ее принял. А ты мог больше славу принести? Мог.
мог. Это тяжелый момент, счастливый, но тяжелый, все вместе. Я не знаю, как правильно сказать. Понимаешь, что ты уже в небе, понимаешь, что все решилось, что ты в славе Господней и хоть какую-то славу принес в небо, которую Бог взял и пронес туда, принял. Но будет предложен вопрос, ты мог иметь больше?
Да.
А тебя не вернешь. Помните, кому-то была возможность побывать у гостях в небе. Предложены были одежды, а потом было сказано, а эта душа, ты могла, душа, иметь вот те одежды? О, я хочу те! Нет, тебе нельзя. Ну как, потому что вот у тебя вот такие проблемы были. Но я же покаялась. Да, да, ты покаялась, а раз ты покаялась, теперь вот эти одежды имеешь. А вот те, то нужно тот вопрос, который ты в нем покаялась, но ты его не исправила. Вот если бы ты исправила, ты получила бы... Ну, я вернусь на землю. Ну, я не помню, там через сколько дней. Да нет, ты, говорит, просто будешь ну, навсегда забираема в небо, и ты просто не успеешь. А надо ну, сколько-то лет, чтобы это все исправить. То есть ты теряешь ту славу, ты могла ее иметь. Вот к ней бы сейчас вопрос задать. Слушай, тетенька, сестричка, а что тебе помешало? Ты что, дальтоником была? Ты что, не понимала, что есть слава? Почему ты это не делала? Ну, сегодня мы такие герои, задавать такие вопросы. Ладно, пускай будет так, пусть будет. Но почему ты так не делала? Меня папка, когда воспитывал, наказывал и говорил, ничего-ничего, ты будешь знать, за одного битого дают цену два небитых. То есть твоя цена, говорит, будет больше, потому что ты воспитывался через наказание и так дальше. Ну, соглашаться с этим не шибко хотелось. Но потом он мне еще одну вещь сказал. Когда вырастешь, станешь взрослым, то ты скажешь, что я тебе мало давал, надо было тебе больше давать. Я вообще не хотел с этим соглашаться. Но когда прошли годы, я пришел такой день и говорю, вот это да. Ну да, теперь я соглашаюсь, что мало мне давал мой папка по плоти. Мало. Но я на земле, и я могу эти вопросы изменить и исправить. А передо мной картины неба. Я говорю, минутку. Но здесь на земле я могу сказать, отцу или отец уже ушел, но я могу согласиться с тем, что мне мало давали, есть возможность исправлять все это или докончить исправление этого всего. А в небе? А в небе уже ничего не исправишь. Зашел и все. Я говорю, Боже, ты знаешь что? Я говорю, одна просьба к тебе. Я говорю, вот сейчас я вот сижу на этом диване, я помню эту историю. Я говорю, я понимаю, что я сейчас говорю, очень хорошо понимаю. Ты знаешь, чтобы не случилось, что я когда приду в небо и скажу, что ж ты мне мало давал воспитания своего любого метода, чтобы я это не сказал, ты воспитывай меня, как ты знаешь, на земле, чтобы я потом в небе не сказал, что ты мне мало давал. А еще, знаешь, я говорю, Господи, по логике духовной жизни, духовного мира, я понимаю так. Когда ты мне будешь давать хорошо, я буду кричать, хватит, 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 больше не надо, хватит. То знаешь что, по логике вещей духовного мира звучит так, что ты должен остановиться. Я, знаешь, что я прошу? Ты не слушай меня. Как бы я ни кричал, хватит. Воспитывай меня, наказывай, как ты хочешь. Знаешь, говорю, для чего? Чтобы я потом в небе не сказал, что ты мне мало давал. Он показал славу неба. Да такую славу. Он показал ту славу, которую здесь на земле необходимо иметь. Не будем этого касаться. Я говорю, Боже, я хочу этого. Он интересно выразил такую мысль. Ну, это для меня. За это надо заплатить. Чем? Воспитанием. Наказанием, чтобы быть участниками святости Его, говорит Священное Писание. Всего это не передашь. Я говорю, я этого хочу. Хочешь? Ну, хорошо, что ты хочешь. Знаешь, что здесь написано? Вот чтобы мы, для нас, чтобы воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но большинство христиан проповедуют себя.
своей жизнью, поступками, действиями и тому подобное, и всего остальное, одеждой. Но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. По-другому. Когда вот идет просвещение нас познанием славы Божьей, для нас открываются горизонты и цели такие, которые мы говорим, это важнее, чем вот те цели, чем вот те желания. Вот это для меня важнее, что ты для меня открыл. Господи, это важнее. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Какое сокровище? Вот это просвещение славы. Чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мне придется сокращать по времени и по теме, я не смогу дальше ее открывать. Еще одна деталь, сейчас мы будем молиться. А теперь в этой же главе, 16 по 18, смотри, что он пишет. Посему я быстро перехожу, ряд стихов пропускаю, но итог беру. Посему мы не унываем. Проверяем себя. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Мы видим обновление внутреннего. Если мы унываем, либо нету обновления, либо мы слепые. Ну, думайте. Дальше. Ибо кратковременное легкое страдание наше. Вот у разбойника временное страдание. Пускай вот у этой сестры, жены, у которой телосложение поменялось, потому что она детишек рождала, поменялось. Вот это временное, это легкое страдание, что муж вот так, или жена вот так, или друзья, родственники, или дети вот так. Да, страдания. Кратковременные легкие страдания наши производят в безмерном преизбытке вечную славу. Когда? Когда мы смотрим не на видимое, в чем мы и что вокруг нас, но на невидимое. Ибо видимое временное, а невидимое вечно. Это получается в страданиях и переживаниях, когда вокруг на нас давит обстановка, мы не это видим, мы видим славу, славу. Один из законов. Чем больше мы имеем славы Божьей в себе, тем больше дьявол кусает нас, бесславием сравнивая нас. Вот у других есть, а у нас нету. Это один из первых законов. Укусить, ужалить, чтобы отвернулись туда и туда посмотрели, чтобы мы понимали, чего не хватало Еве, что она стала слушать змея. Ну, чего не хватало? Почему мозги были отшибленные? Адам, чего тебе не хватало? Бог в прохладе дня приходил с тобой, имел общение. Что, один день, два раза всего лишь? Три раза, пока мисс Ева стала твоей спутницей. Что ли так это было? Ты что, не понял этого? Вот это же вопрос сегодня к нам. Мы что, не поняли этого, что для нас слава неба? Знаете, по нашей жизни видно, насколько для нас открыта слава. И по нашей славе, чем мы хвалимся, видно, жильцы, чего мы? Чем мы похваляемся? Ну, время достаточно, сверхдостаточно. Дальше тему открывать не получится. У нее будет свое продолжение. Какое дело покажет? А дома там столько открыто, что ой-ой-ой. Когда только успеешь это все передать. Но буду передавать во имя Господне. Потому что так вот просто, я не знаю, просто грудь расширяется здесь внутри, когда все это открывается, думаешь, Господи, да что это такое? Я никогда не задумывался о тех вопросах, о тех, Боже, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Надо, говорит, передавать. И себе брать, и передать. То слава Богу. Сегодня, значит, для нас было заострено. Внимание, самый главный вопрос – что для нас ценно? Если неповрежденное зрение, для нас ценны небесные ценности. Если поврежденное зрение, для нас становятся ценны земные ценности. То беда. Господу слава, склоняем к сердца, колени, молимся. Да будет имя Господне прославлено. Аминь.
Господи, Господи Боже наш, благодарность пред Твоим лицом за этот день, за этот вечер. С благодарностью пред Твоим лицом за эту возможность. За то, что Ты есть наш Господь и Бог, и мы Твои дети. За это благословение, которое действительно обогащает, печали с собой не приносит. За просвещение нашей внутренности. Благодарность Тебе за Слово Твое, которое проникает до глубины разделения души и духа, составов и мозгов. Благодарность Тебе, потому что Ты когда-то говорил к народу окружающими притчами. Для учеников, для апостолов Ты расщеплял на детальности, или как сказать. Они задавали Тебе вопрос, почему им в общих чертах, а нам детальность, потому что вам дано знать тайны Царствия Небесного, Царствия Божьего. Мы благодарны Тебе. Тобою дано нам знать тайны духовной жизни, Царствия Божьего, Царствия Небесного. Для нас дано знать тайны этого благословения, благословения внутренности нашей. Действительно, это благословение, а что еще может быть лучше и больше? Когда Ты знаешь по времени, что передать, что говорить, как открывать. Чтобы для нас славой было то, что слава в Твоих глазах. Чтобы не получалось так, что для нас слава, а фактически это бесславие. Боже, это не тупики, это выход из положения. И Твое сильнейшее одно из имен – путь, а выход из тупика. Благодарность Тебе за это благословение. А выход из тупика – это большое благословение. Тупика не существует. Глубина рва – неважно. Глубина болота – не играет роли. Глубина колодца – не играет, неважно. Степень окаменелости этой скалы, из которой высекаешь, не играет роли, абсолютно ничего. Уж если ты взялся, то ты и сделаешь. Об Иакове ты сказал, отступник от чрева матернего. Но потом ты сказал, что ты Бог Авраама, Исаака, Иакова. Ты благословил его Израиля. Это благословение стало благословением по сегодняшний день. Ты показал в очередной раз, что ты поменяешь человека. И мы благодарны Тебе за это благословение. Ты сказал чудное благословение, что сделал нас сообщниками сока и корня виноградной лозы. В Твоем саду, а он напояется. В Твоей церкви. Это Твоя церковь. Да, это Эль-Вефиль. Да, это Эль-Вефиль. Господи, и это Дом Божий, наше сердце, поместное собрание. Ну да, не в смысле стены и здания. Нет, нет, нет. И сами, как живые камни, устрояем из себя дом духовный. Да, чтобы приносить духовные жертвы прославления имени Бога, чтобы возвещать, что призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Боже, ты сказал, но если свет, который в нас бывает тьма, какова тьма? Боже, благодарность Тебе. Ты просвещающий тьму нашу, возжигающий светильник наш. Да, благодарность Тебе. Для Тебя это не тупики. Для Тебя это только решение вопроса. И для этого Ты послал Сына Своего. Это величайшее благословение. Ты сказал, Ему дано право пройти небеса. И Он с кровью Своей вошел во святая святых храма неба. Первосвященники один раз в год входили. Но правда, Он тоже один раз вошел, и больше Ему входить и выходить не нужно. Он вошел, приобрел вечное искупление. И это кровь. И Он, как Сын Человеческий, от лица земного шара, Он вошел в славу неба. С большой-большой благодарностью пред Твоим лицом. Господи, это большая милость Твоя, Твоего благословения. Что еще сказать? Боже, Ты даровал Ему вечное искупление для нас. И Ты слушаешь Его голоса, и чтобы остальные голоса не кричали, что мы раз такие, раз этакие. Ну и что? Ну как, ну и что? Ну в смысле того, Боже, ну даже если оказались раз такие, раз этакие. Да, бывает, бесы кричат, и дьявол кричит, раз такие, раз этакие. Да, бывает такая правда. А что, разве не так? Но самое главное, другая правда. А голос Сына спокойный, вот как Он бурей сказал, Он же не надрывался и руками не махал. Он просто сказал, хватит, довольно, перестань. И все успокоилось. И все, и бесы успокоились, и буря успокоилась. Ну и что? Лодка бы все равно бы не потонула, даже если бы сверху начала бы тонуть. Да не потонула бы она никогда, потому что Ты не позволил ей тонуть. В какой-то момент Ты бурю не останавливал, просто вывел из этого. Боже, и поэтому Ты дал Сыну Своему власть колоссальную над всем абсолютно во всей вселенной.
И он в одни плоти имел право прощать грехи. Это же вообще интересно. Это благословенно. Вот я, говорит, а я хочу тебя простить. Образно говоря, разреши мне тебя простить. Ну, можно так сказать? Разреши мне тебя очистить. Ну, если можно так сказать. Да, Господи. Благодарность тебе за это благословение. И такое благословение величайшее. Да, тебе разрешено. Да, ты имеешь право. За это ты заплатил цену голгофских страданий. Ломимое святое тело, обезображенное, паче всякое лико человека. Вырванные куски тела. Как такое можно было выдержать и не умереть? Как выдержал и не умер от кровоизлияния, когда кровавый пот был? Ведь от этого же тоже могли умирать люди. Такое бывало в истории. Остался живым. Да. Избили, иссекли. Это... А там сердце могло разорваться от боли, от всего. А там обескровливание. Сколько там крови вышло? Ну, это же вообще. Ну, должен был скончаться. Да нет, остался живых. Потому что бесы хотели, демон хотел, дьявол хотел погубить. Ну, погубить или как сказать? Чтобы умер раньше креста. А надо было до креста выдержать. А надо было еще на кресте успеть. И разбойника спасти. И маму своему другу, свою маму другу поручить. Возможно, там еще кое-что было. Да не все описывается. Это детали, хотя немаловажные. И вот теперь мы имеем такого первосвященника, который прошел небеса. А прошедший небеса значит посаженный одесную престола славы на небесах, имеющих власть, ключи царствия дал своему помазанию, помазанникам, помазанницам. Ну так, да? Но Петр ушел, а теперь что? Где оно? Где эти ключи? Эти ключи, в принципе, дарованы для каждого из нас. Ну, конечно. А что, разве не так? Ты сказал, что спасение принадлежит вам и детям, и даже дальним, не говоря уже о ближних. Ближний тоже на своем месте. Кого не спасет Господь Бог. Боже, это большое благословение. И еще одна деталь. Вот то, что Иосиф был посажен, одесную фараона, ну, если так выразиться, то это было подтверждено колесницами египетскими, которые прибыли за его родителем, за Иаковом. То, что ты сел одесную отца, теперь послана огненная колесница неба. Можно так сказать? Огненные кони, ну, если так можно сказать. Да, но языки пламени, огонь Духа Святого в день Пятидесятницы. Это же огненная колесница неба. Это же раб Авраама, который за Ревекой отправился, чтобы привести невесту Исааку. Боже, да, это величайший признак того, что раз Дух Святой стал сходить, ты посажен одесную престола на высоте по воле Бога Отца. Боже, а потому ты изливаешь Духа Святого, как подтверждение огненной колесницы для переселения в небо. Да, Иакова надо было в Египет переселить, а нас надо переселить в небесные шатры. Да, в славу, которую ты имел и имеешь. Это правда. И вот теперь это благословение, которое ты определил для нас, Господи, мы с большой благодарностью пред Твоим лицом. Это величайшая милость. И вот мы свидетели этого. Как некогда Руфи было сказано, вот ты пришла к народу, которого не знала, но самое главное, пришла к Богу, которого не знала вчера и третьего дня, там или как. Ты пришла успокоиться под его крылами, тебе будет полная награда. Полная награда, она прабабушка Давида. И вот, и ребенок, который от Вооза, он теперь стал иметь благословение колена Иуды вот, через его сына. Да, Боже, это большое благословение, мы благодарны Тебе. Благословение Фареса. И эти все благословения собраны. И Ты сказал, даже из проклятых народов, которые очищаются, освящаются, дело в том, что Иисус, Ты взял проклятие на Себя, потому что сказано, проклят всяк, висящий на древе, а потому Ты освободил нас от проклятий. Мы благодарны Тебе за это, Отец. Это Твоя воля. И потому голос Сына Твоего, как нашего первосвященника, ходатая, посредника, защитника, заступника, за преступников сделался ходатаем. Он тихо говорит, но вся вселенная слышит. Он говорит, Отец, я за него, за нее отдал свою жизнь. Мое ломимое тело, пролитая святая кровь. Я беру на свои поруки. Я закончу это дело. Ты показал благословение. Да. А в Аозе говорили, что это человек, который не успокоится, пока не закончит дело, не доведет до конца. Да, это благословение ты показал Давиде, он не успокоится, пока не догонит волка, медведя, льва, пока не отымет свою барашку. Надо разорвет противника и доставит овечку в свое стадо.
Вот, он не успокоится, пока это не докончит. Так и ты. Ну, позволь так сказать. Это такие маленькие, слабенькие, но все-таки прообразы, в принципе, сильные, говорящие о абсолюте, абсолюте твоем. Ты не успокоишься, пока не закончишь дело свое. А дело твое за преступников сделаться ходатаем. На подвиг своей души смотришь с довольством. Это значит, это называется, ты сказал и закончишь, ты сделаешь. Ты сказал, что Яков, отступник, будет благословением для всего Израиля. Он будет Израиль. Страна. Страна? Ха. Страна, в стране нашей слышно пение. Вот оно, пение. Яков стал Израилем. Вот оно, пение в стране нашей. Голос горлицы слышен. Боже, вот они мы. Пред Твоим лицом. И вот этот вечер, вот все скиния Бога с человеками. Мы благодарны Тебе за благословение. Ты сегодня в очередной раз нам открывал глаза, чтобы глаза были помазаны глазной мазью, чтобы мы называли вещи своими именами, чтобы ценности неба были на своем месте. Это самый главный вопрос. А ценности земли на своем месте, ну там, где им положено быть, но не дальше, не больше. Боже, чтобы потом славу вот эту, которую Ты научил нас, будучи на земле, ценить, чтобы с этой славой нам войти в небо и принести ее и радоваться. А пока на земле, Боже, чтобы меньше было слышать такого, а могла получить большую славу. Да, Ты спасающий, да, это правда. Но чтобы не услышать, что могли принести большую славу, а принесли меньшую, а могли. И вот сегодня, потому Ты и трудишься для каждого и над каждым из нас, и мы на этом месте благодарность имени Твоему Святому. Благослови нас дальше. Прославь Твое святое, чудное, славное имя. Прими от нас благодарность. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.